Глава пятая. У хранительниц мудрости. Хоть Эгвейн и стояла в самом центре шатра, вплотную к маленькому очагу, она дрожала от холода, наливая воду из объемистого чайника в большой с голубыми полосками тазик. Полог палатки она опустила, но холод просачивался сквозь настеленные в несколько слоев многоцветные ковры, а тепло от очага будто уносилось прочь через дымовое отверстие в крыше, оставляя после себя лишь запах горящего кизика. Зубы девушки так и норовили сорваться на дробь. Поднимающийся над водой пар начал понемногу рассеиваться, поэтому Эгвейн обняла Сайдар на миг и направила огонь, подогревая воду. Наверное, Эмис или Бэйр могут мыться и холодной водой, хотя они обычно парились. «Ну, я не такая выносливая, как они. Я же не в пустыне росла. Я не собираюсь замерзнуть насмерть, моясь холодной водой, если мне того не хочется». Но чувство вины не покидало девушку, пока она намыливала мочалку пахнущим лавандой мылом, которое купила у Хаднана Кадера. Хранительницы мудрости никогда не требовали от нее чего-то такого, но у нее возникло чувство, будто она их обманывает. Отпустив истинный источник, девушка с сожалением вздохнула. Даже ежась от холода, она тихонько посмеялась над своей глупостью. Удовольствие от наполняющей ее силы, восхитительный поток жизни и восприимчивости ко всему окружающему — вот в чем таилась опасность. Чем больше зачерпываешь Сайдар, тем больше хочется, и если не приучить себя к самодисциплине, есть угроза зачерпнуть больше, чем сумеешь удержать. Тогда или погибнешь, или сама себя усмиришь. А тут уж не до смеха. «Это один из твоих крупных недостатков», — строго выговаривала себе Эгвейн. «Ты всегда хочешь сделать больше, чем тебе полагается. Лучше бы тебе помыться холодной водой, глядишь и научишься самодисциплине». Только столь многому нужно и хочется научиться, что целой жизни не хватит. Ее наставницы всегда отличались осторожностью, и хранительницы мудрости, и Айс Седай в башне. А ведь было так сложно удержаться, когда девушка знала, что во многих отношениях уже превзошла их. Они ведь не понимают, сколь на многое я способна. Порыв обжигающий морозного воздуха ударил Эгвейн. Дым от очага закружился по палатке. Женский голос произнес: «Если вы позволите». Эгвейн вздрогнула, пронзительно взвизгнула и только потом сумела выкрикнуть: «Закрой!» Она крепко обхватила себя руками, чтобы не прыгать от холода. «Входи или выйди, но только закрой!» Столько усилий, чтобы согреть палатку, и теперь Эгвейн с головы до пят в гусиной коже. Облаченная в белое, женщина на коленях вползла в палатку и опустила полог. Взор у нее был потуплен, руки смиренно сложены. Точно так же она вела бы себя, если бы Эгвейн не крикнула на нее, а ударила. «Если вы соблаговолите», — негромко произнесла женщина в белом, — «хранительница Эмис послала меня, чтобы я отвела вас в палатку-парильню». Жалея, что не может с ногами залезть в огонь, Эгвейн тихонько застонала, испепели свет Бэйр и ее упрямство. Если бы не эта беловолосая старая хранительница, они расположились бы в городских домах, они жили в палатках на окраине города. И у меня бы была комната с подобающим камином и дверь. Но готова была биться об заклад, что Ранду не приходится мириться с тем, что к нему когда угодно входят все, кому не лень. Ранд, этот проклятый дракон Алтор, щелкнет пальцами, и девы носятся вокруг точно прислужницы. Спорю, они отыскали для него настоящую кровать, и спит он не на тюфике, брошенном на голую землю. Эгвин была уверена, что Ранд каждый вечер принимает горячую ванну. Наверняка девы ведрами таскают ему в апартаменты горячую воду. Готова спорить, они даже сыскали для него добрую медную ванну. Эмис и даже Мэлэйн поддались было на предложение Эгвин, но Бэйр притопнула ногой, и они тут же с ней согласились, точно Гайшайн. Эгвейн предположила следующее. Раз Ранд принес столь много перемен, Бэйр вознамерилась поддержать те старые обычаи, какие сумеет. Но девушке хотелось, чтобы хранительница выбрала что-то иное и выказывала свою несговорчивость не в отношении прежних порядков. Отказаться от приглашения и мысли не возникало. Эгвейн обещала хранительнице мудрости забыть, что она Айс Седай. Обещание легко выполнимое, поскольку она и не была Айс Седай. И делать в точности то, что ей скажут. С этим обстояло хуже. Эгвейн давно покинула башню и опять привыкла быть хозяйкой самой себе. Но Эмис прямо заявила ей: Хождение по снам опасно, даже когда знаешь, что ты намерена делать, а коли ничего не понимаешь, то и подавно. Если Эгвейн не будет подчиняться в реальном мире, они не могут положиться на ее готовность подчиниться во сне, и поэтому не возьмут на себя ответственность за нее. Потому-то Эгвейн и работала по хозяйству вместе с Виендой, с подобающим лицом и со всем смирением, на какое была способна, принимала наказание. Скажи, Эмис или Мэлэйн или Бэйр лягушка, и она бы запрыгала. Если, конечно, можно так выразиться, поскольку никто из хранительниц лягушку в глаза не видел. Нельзя сказать, чтобы они требовали от меня чего-то большего, чем принести им чая. Нет, сегодня чай им подаст Авиенда. Эгвейн подумала, не надеть ли чулки, потом просто сунула ноги в туфли. Крепкие туфли, подходящие для пустыни. Пожалуй, она немножко сожалела о мягких шелковых туфельках, какие носила в Тире. «Как тебя зовут?» — спросила Эгвейн, стараясь быть приветливой. «Ковинде», — последовал покорный ответ. Эгвейн вздохнула. Она все пыталась вести себя с Гайшайн дружелюбно, но взаимностью они не отвечали. Привыкнуть к слугам у Эгвейн не было возможности, хотя, разумеется, Гайшайн и не были слугами в точном смысле этого слова. «Ты была девой?» Догадку Эгвейн подтвердили яростные, быстро вспыхнувшие темно-голубые глаза, но Ковинде быстро опустила взор. «Я Гайшайн. Что было, то было до, а что будет, то будет после. А теперь есть только сейчас». «С какого ты септа и клана?» Обычно спрашивать не требовалось, даже у Гайшайн. «Я служу хранительнице мудрости Мэлэйн из септа Джирот из Гоши и Наил». Эгвейн нахмурилась и посмотрела на Ковинде, прервав размышление, какой из двух плащей выбрать, коричневый из плотной шерсти или стеганый из голубого шелка, который она купила у Кадера. Купец, чтобы освободить место под груз Морейн, распродал все товары из своих фургонов. Причем за хорошую цену. Нахмурилась девушка неспроста. Это был не общепринятый ответ. Эгвейн слышала, что у некоторых Гайшайн последствия того откровения выражались в необычной форме. Когда истекали положенные год и один день, они попросту отказывались снимать свое белое одеяние. «Когда кончается твой срок?» — спросила девушка. Ковинда сгорбилась, почти сжавшись в комочек. «Я Гайшайн». «Но когда ты будешь вольна вернуться в свой септ, в свой холд?» «Я Гайшайн», — прохрипела женщина, уткнувшись носом в ковры. «Если этот ответ вам неприятен, накажите меня, но ответить иначе я не могу». «Не глупи», — резко сказала Эгвейн, — «и выпрямись. Ты ведь не жаба». Одетая в белое женщина, не мешкая, подчинилась и села на пятки, покорно ожидая новых приказаний. Будто и не было мимолетной вспышки гордости и бойцовского духа. Эгвейн глубоко вздохнула. Эта женщина нашла свой способ приспособиться к откровению. Пусть выход и глупый, но никакие речи Эгвейн не изменят решение Ковинде. Так или иначе, сейчас Эгвейн надо идти в палатку-парильню, а вовсе не беседовать тут с Ковинде. Девушка помедлила, вспомнив о холодном сквозняке. От ледяного порыва плавающие в мелкой чаше два больших белых цветка наполовину закрыли свои лепестки. Так цвело растение, называемое сигаде. Толстый, мясистый, лишенный листьев стебель, кожистый на ощупь, ощетинившийся колючками. Сегодня утром Эгвейн наткнулась на Авиенду, которая смотрела на эти цветки, лежащие у нее на ладонях. Аилка вздрогнула, заметив глядевшую на нее девушку, и сунула цветки в руки Эгвейн, сказав, что сорвала их для нее. Эгвейн решила, что в Авиенде еще осталось многое от девы, и она не хотела признаваться, что ей нравятся цветы. Правда, если подумать, ей встречались девы, которые вплетали цветы в волосы или прикалывали их к одежде. «Ты просто ищешь отговорки, лишь бы подольше в тепле посидеть, Эгвейн Алвир. Хватит время тянуть, у тебя что, шерсть в голове вместо мозгов? Нельзя быть такой же дурой, как Ковинде». «Веди», — сказала Эгвейн, еле успела накинуть на голое тело шерстяной плащ. Гайшан уже откинула клапан палатки, открывая дорогу, ей и пронизывающей до костей ночи. Над головой во тьме колюче сверкали россыпи звезд, ярко светила луна в третьей четверти. Лагерь хранительниц мудрости, две дюжины низеньких холмиков, отделяла от мощеной улицы Руидина не более сотни шагов по потрескавшейся глине и каменистым осыпям. Лунные тени превратили город в причудливые утесы и скальные уступы. Пологи всех палаток были опущены, в воздухе смешались запахи горящих очагов и готовящейся пищи. Другие хранительницы приходили сюда почти ежедневно, но ночи проводили со своими септами. Теперь же некоторые и ночевали в Руидине, но не Бэйр. Подходить ближе к городу Бэйр не желала. Не будь здесь Ранда, она, несомненно, настояла бы, чтобы лагерь разбили в горах. Эгвин крепко придерживала плащ обеими руками и шагала как могла быстро. Под полы плаща, слегка распахивающиеся при каждом шаге, вползали ледяные щупальца. Чтобы поспевать впереди, Ковинде пришлось подобрать свои белые одежды до колен. Эгвин вовсе не требовалось, чтобы Гайшайн показывал ей дорогу, но Ковинде послали привести ее, и она будет опозорена, а может и оскорблена, если ей не позволят выполнить поручение. Эгвин стиснула зубы, не давая им пуститься в пляс, и желала лишь одного, чтобы идущая впереди женщина побежала. Парильня ничем с виду не выделялась, тоже приземистая и широкая, опущенные и плотно прикрытые клапаны, но у этой палатки дымоходное отверстие было закрыто. Костер неподалеку прогорел, до багрово тлеющих углей, рассыпанных по нескольким камням величиной с человеческую голову. Тусклого света еле хватало, чтобы различить у входа в палатку темные маленькие бугорки, но девушка знала, что это аккуратно сложенная одежда женщин. Глубоко вдохнув стылый воздух, Эгвин поспешно скинула туфли, сбросила плащ и чуть ли не нырнула в палатку. Студеный порыв у нее за спиной мгновенно отсекло упавшим клапаном, а потом, охватывая все тело и выжимая из него капельки пота, на девушку опустился влажный жар. Эгвин, еще не успевшая перевести дух и вздрагивающая, тут же словно покрылась второй глинцевито-блестящей кожей. В палатке сидели три хранительницы, обучавшие Эгвин хождению по снам. Вид у них был беспечный, они потели. Их длинные до пояса волосы влажно блестели. Бэйр беседовала с Мэлэйн, зеленоглазая, золотисто-рыжая красота которой разительно контрастировала с морщинистым лицом и длинными седыми прядями старшей женщины. У Эмис тоже были белые волосы, или такого светлого желтого цвета, что казались белыми. Но старой она не выглядела. Она и Мэлэйн могли направлять силу, чего не скажешь о каждой хранительнице, и во внешности Эмис было нечто присущее облику Айс Седай, будто лишенных признаков возраста. Морейн, казавшаяся рядом с хранительницами хрупкой и маленькой, тоже выглядела безмятежной. Капли пота катились по ее бледному обнаженному телу, темные локоны слиплись, но она сидела с царственным видом и словно отказывалась замечать отсутствие одежды. При помощи тонких изогнутых пластинок из бронзы, называемых стайра, хранительницы соскребали с себя пот и дневную грязь. В центре палатки, возле большого черного котла, наполненного раскаленными, закопченными камнями, сидела на корточках мокрая от пота Авиенда. Она осторожно перекладывала щипцами последний камень из маленького котла в больший. Закончив с этим, молодая Аилка плеснула на камни водой из бутылки, выдолбленной тыквы, добавив пару. Если она не управится как следует и пару будет недостаточно, то ей грозит самый малый строгий выговор. Когда в следующий раз встреча хранительниц состоится в палатке Парильни, заботиться о камнях и паре вновь придет очередь Эгвейн. Девушка осторожно села, скрестив ноги рядом с Бэйр. Здесь не было настеленных ковров, лишь каменистая земля, неприятно горячая, влажная, вся в бугорках. Вдруг Эгвейн с потрясением заметила, что Авиенду высекли, причем совсем недавно. Аилка уселась рядом, скрывая свои чувства с каменным лицом, но Эгвейн невольно вздрогнула. Такого оборота Эгвейн не ожидала. Хранительницы требовали соблюдения дисциплины. Спрашивали они с учениц строже, чем в башне, а это кое-что дозначило. Но Авиенда училась направлять силу с мрачной решимостью и настойчивостью. К хождению по снам она не имела дара, но наверняка прилагала столько же усилий и прилежания в обучении всему, что требуется уметь хранительнице, как и тогда, когда, будучи девой, постигала секреты владения оружием. Конечно, когда Авиенда призналась, что по ее вине Ранду стало известно, что хранительницы следят за его снами, они заставили ее 3 дня выкапывать ямы в рост человека, а потом их закапывать. Но то был один из редких случаев, когда Авиенда поступила неверно. Эмис и 2 другие хранительницы так часто ставили ее в пример Эгвейн, как образчик кроткого послушания и надлежащей стойкости, что что иногда Эгвейн просто взвыть в голос хотелось, хотя Виенда и была ей подругой. «Что-то ты долго шла», — с раздражением заметила Бэйр, пока Эгвейн робко пыталась устроиться поудобнее. Голос ее был неприятно тонок и резок, но пронзал точно закаленное железо. Бэйр продолжала скрести руки Стайра. «Прошу прощения», — промолвила Эгвейн, — «вот так вполне смиренно». Бэйр хмыкнула. «За драконовой стеной ты Айс Седай, но здесь всего-навсего ученица, а ученицы не бездельничают. Когда я зову или зачем-то посылаю Авиенду, она бежит бегом, даже если мне понадобится всего лишь шпилька. Не худо бы тебе ей подражать». Вспыхнув, Эгвейн попыталась придать голосу побольше покорности. «Я постараюсь, Бэйр». Впервые хранительница в присутствии обеих учениц сравнивала их рвение и отношение к поручениям. Эгвейн из-под тяжка покосилась на Авиенду и удивилась задумчивому виду подруги. Иногда девушке хотелось, чтобы ее почти сестра не всегда являлась для нее столь выдающимся примером. «Девушка либо научится, Бэйр, либо нет», — недовольно произнесла Майлэйн. «Наставлениями займешься потом, если она не станет пошустрее. Старше Авиенды лет на 10-12, не больше, она обычно говорила таким тоном, будто ей под юбку репей забился. А может, сейчас Мэлэйн ненароком села на острый камешек? Если и села, то с места не сдвинется, скорее станет дожидаться, когда сам камень в сторону отодвинется. Повторяю тебе, Морейн Седай». Аил следует за тем, кто приходит с рассветом, а не за белой башней. Очевидно, Эгвейн не возбранялась знать, о чем беседовали хранительницы и Морейн, поскольку те продолжали разговор. «Может статься, — ровным голосом заметила Эмис, — когда-нибудь Аил вновь станут служить Айс Седай. Но это время, Морейн Седай, еще не пришло». Она на миг остановила руку со Стайра и спокойно взглянула на Айс Седай. Эгвейн понимала. Это время наступит, раз Морейн известно, что кое-кто из хранительниц мудрости способен направлять силу. Айс Седай отправятся в пустыню искать девушек, которых можно обучить, и почти наверняка постараются забрать с собой в башню и любую хранительницу, проявившую хоть искру этого дара. Когда-то девушку тревожили мысли о том, как Айс Седай подчиняют хранительниц своему влиянию, нагоняют на них страху, отрывают от всего, что для тех дорого. Ведь Айс Седай никогда не позволяли женщине, обладающей способностью направлять, долго избегать башни. Теперь Эгвейн больше не волновалась за хранительниц мудрости, хотя тех, похоже, одолевали подобные тревоги. Судя по тому, как Эмис и Мэлэйн каждодневно вели себя с Морейн, силой воли они подстать любой Айс Седай. А Бэйр могла бы и Суан Санчей заставить плясать под свою дудку, даром, что Бэйр не способна направлять. Кстати, самой волевой среди хранительниц мудрости слыла отнюдь не Бэйр. Подобная честь принадлежала женщине еще старше. Звали ее Сорелея. Она была из Септа Джара, из Чаринаил. Хранительница мудрости из Холда Шенды способна направить куда меньше силы, чем большинство послушниц, но вполне могла послать с поручением любую другую хранительницу, точно та была Гайшайн. И те не смели ей перечить. Нет никакого резона горевать о том, как станут третировать бедных аилок. «Вполне понятно, что вы хотите уберечь свои страны», — вступила в беседу Бэйр. «Но Рандал Тор намерен повести нас вовсе не для кары. Ни с кем, кто покорится тому, кто приходит с рассветом, кто подчинится аил, не случится ничего дурного». «Вот, значит, в чем дело. Ну, конечно». «Меня заботят не только спасение человеческих жизней и судьбы стран». Морейн царственным жестом одним пальцем смахнула с лба пот, но голос ее был почти таким же напряженным, как и у Мэлэйн. «Если вы допустите это, разразится катастрофа. После стольких лет подготовки планы близки к осуществлению, а он вот-вот сам все разрушит. Планы Белой башни», — заметила Эмис так спокойно, будто соглашалась. «К нам эти планы не имеют никакого отношения, и мы и другие хранительницы должны думать о том, что нужно Аил. Мы позаботимся, чтобы Аил делали то, что в интересах Аил». У Эгвейн мелькнула мысль, что сказали бы на эти слова клановые вожди. Конечно, они частенько сетовали, что хранительницы встревают не в свое дело, и такие речи, наверное, не станут для них неожиданностью. Вожди казались людьми умными, волевыми, но Эгвейн считала, что против объединенного напора хранительниц у них столько же шансов, как в ее родных краях у совета деревни против круга женщин. Хотя в этот раз права была Морейн. «Если Ранд...» — начала была Эгвейн, но Бэйр заставила ее умолкнуть. «Девочка, позже мы выслушаем, что ты хочешь сказать. Для нас важно твое знание Рандалтора, но пока тебе не разрешат говорить, ты будешь молчать и слушать, и сотри с лица это угрюмое выражение, иначе я напою тебя отваром из голубой колючки». Эгвейн поморщилась. Уважение хранительниц Кай Седай, пусть как к равным себе, не распространялось на ученицу, даже на ту, которая, по их мнению, была Айс Седай. Так или иначе, Эгвин держала язык за зубами. С Бэйр станется послать ее за мешочком с травами и велеть самой заварить этот до невероятности горький настой. Иного назначения, кроме как излечивать угрюмость или еще что-нибудь, что хранительницы сочтут подлежащим исправлению, у голубой колючки не было. Настой действовал безотказно, одним лишь своим вкусом. Авьенда успокаивающе погладила подругу по руке. «Ты полагаешь, для самих Аил такой поворот не обернется катастрофой? Должно быть непросто говорить холодным, как ручей зимой, тоном, когда сидишь в жарком влажном пару и с головы до пят блестишь от пота. Но для Морейн подобная задача, видимо, не составляла труда. Тогда повсюду разразится Аильская война. Как и раньше, вы начнете убивать, жечь и грабить деревни и городки, пока против вас не обратится все население. Пятая часть, положенная доля Айс Седай», — заметила Мэлэйн, отбрасывая за спину свои длинные волосы, а потом принялась водить своим стайра по гладкому плечу. Даже отяжелев и повлажнев от пара, ее волосы блестели точно шелк. «Большего мы не взяли даже у древа убийц». Ее взгляд был выразителен и многозначителен. Хранительницы знали, что Морейн родом из Кайриена. «Ваши короли и королевы взыскивают столько же в виде налогов. А когда все страны и государства ополчатся против вас?» — упорствовала Морейн. «В Аильскую войну они, объединившись, поворотили вас вспять. Так может случиться и наверняка случится вновь. Только с обеих сторон неизбежны многие и многие смерти». «Смерти, Айс Седай, никто из нас не боится», — заявила Эмис с ласковой улыбкой, будто объясняя ребенку прописную истину. «Жизнь есть сон, от которого всем нам суждено очнуться, прежде чем мы вновь погрузимся в грезы. Кроме того, драконову стену пересекли под предводительством Джандуина лишь 4 клана. Здесь уже 6. А ты сама говоришь, что Рандалтор намерен собрать все кланы. Пророчество Руидина гласит, что он расколет нас». В зеленых глазах Мэлэйн вспыхнул огонек, либо из-за настойчивости Морейн, либо потому, что она отнюдь не была такой бестрепетной, как казалось. Какая разница, исполнится предсказанное здесь или по ту сторону драконовой стены? «Вы лишите его поддержки всех народов к западу от драконовой стены», — сказала Морейн. Вид у нее был, как всегда, невозмутимый, но, судя по голосу, она готова была грызть камни. «А ему нужна такая поддержка». «Его поддерживает народ Аил», — заявила Бэйр тем же хрупким, но неуступчивым голосом. Свои слова она подкрепила энергичными взмахами тонкого металлического клинка. «Кланы никогда не были государством. Но теперь он сплотил нас воедино. Переубеждать его мы не станем, и помогать в этом тебе, Морейн Седай, тоже не будем», — не менее твердо добавила Эмис. «Теперь, Айс Седай, если тебе угодно, можешь оставить нас», — сказала Бэйр. «Что ты хотела, мы обсудили. Больше на эту тему мы сегодня говорить не будем». Сказано было вежливо, но отказ прозвучал решительно и недвусмысленно. «Я оставлю вас», — ответила Морейн, вся воплощение спокойствия. Говорила она так, словно это было ее предложение, ее решение. Она уже привыкла к тому, что хранительницы ясно дают понять, они башне нисколько не подчинены. «У меня еще есть дела». «Вот это наверняка во многом правда. И весьма вероятно, дела эти касаются Ранда. Спрашивать Эгвейн не стала. Если Морейн понадобится, она сама скажет Эгвейн все, что сочтет нужным. А если нет, тогда Исседай все равно вывернется, так и не солгав, но вряд ли скажет что-нибудь существенное, а то и прямо заявит, что Эгвейн это не касается. Морейн знала, что имя Эгвейн Седай из Зеленой Айя, мягко говоря, не соответствует истине. На людях подобный обман она терпела, но в остальном не упускала случая поставить Эгвейн на место, когда ей требовалось. Когда Морейн, впустив порыв холодного воздуха, удалилась, Эмис сказала: «Авиенда, налей чая». Молодая Илка вздрогнула, дважды открыла рот и, наконец, вымолвила: «Его еще заварить надо». И тотчас на четвереньках поспешила из палатки. От второго холодного порыва пару явно поуменьшилось. Хранительницы переглянулись, удивленные не меньше самой Авиенды, да и Эгвейн изумилась. Авиенда умело справлялась с большей частью обременительной домашней работы, пусть и не всегда с изяществом. Должно быть, что-то ее очень тревожит, коли она забыла о такой мелочи, как чай. Чая хранительницы хотели всегда. «Подбавь пару, девочка», — велела Мэлэйн. Эгвейн сообразила, это относится к ней, ведь Авиенда-то ушла. Торопливо плеснув воду, она направила силу, нагревая и камни, и котел, пока не услышала треск и не ощутила жар, исходящий от котла. Точно от топки. А ильцы, может быть, и привыкли, в чем мать родила, сигать на мороз чуть ли не из печки, но ей это в новинку. Заполняя палатку, заклубились плотные жаркие облака. Эмис одобрительно кивнула. Они с Мэлэйн верно заметили окружившие девушку сияние Сайдар, хотя сама Эгвейн его не видела. Мэлэйн же продолжала скрести себя с Тайра. Отпустив истинный источник, Эгвейн уселась на место и, наклонившись к Бэйр, прошептала: «Авиенда сделала что-то не так?» Она не знала, как отнеслась бы к ее вопросу Авиенда, но не хотела ничем смущать подругу. Бэйр не испытывала подобных сомнений или угрызений совести. «Ты про порку?» — осведомилась она обычным голосом. «Она пришла ко мне и заявила, что сегодня дважды соврала. Правда, кому и о чем, так и не сказала. Разумеется, это ее дело до тех пор, пока она не лжет хранительнице мудрости. Но она твердила, что ее честь требует, чтобы тох ее был оплачен». «Она просила», — несказанно изумилась Эгвейн, не в силах договорить. Бэйр кивнула, словно такая просьба, нечто совершенно обыденное. «Я немножко добавила ей от себя за то, что она меня побеспокоила. Если тут замешан Джи, она не должна была обращаться ко мне. Весьма вероятно, что ее так называемая ложь — нечто такое, о чем беспокоится лишь Фардара и Смай. Девы, особенно бывшие, порой так суетливы. Совсем как мужчины». Эмис кинула на Бэйр взгляд, заметный даже в густом пару. Как и Авиенда, Эмис, прежде чем стать хранительницей, принадлежала к Фардара и Смай. Как казалось Эгвейн, она еще и не встречала Аильца, который не относился бы нервно к Джи и Тох. «Но такое...» Похоже, все аильцы с приветом. Сама Бэйр, похоже, совершенно выбросила из головы случившееся с Авиендой. «В трехкратной земле потерянных ныне много больше обычного. Столько я и не припомню», — заявила она всем в палатке. Потерянными аильцы называли лудильщиков, туатаан. «Они бегут от бед, которые гонят их за драконову стену», — в голосе Мэлэйн ясно слышалось презрение. «Я слышала», — медленно произнесла Эмис, — «что кое-кто из убежавших после откровения прибился к потерянным. Они попросили принять их». Повисло долгое молчание. Теперь все они знали, что у них с Туатаан одни предки, что их пути разошлись еще до того, как Аил пересекли хребет мира и явились в пустыню. Но это знание только углубило неприязнь. «Он несет перемены», — хрипло прошептала скрытая клубами пара Мэлэйн. «Мне казалось, вы примирились с переменами, которые он несет», — сказала Эгвейн с искренним сочувствием в голосе. «Должно быть тяжело осознавать, что вся твоя жизнь перевернулась в один миг». Девушка готова была услышать распоряжение прекратить болтать, но ей не велели попридержать язык. «Примирились». Бэйр будто пробовала слово на вкус. «Вернее сказать, мы вытерпим перемены, насколько сможем. Он преобразует все». Голос Эмис звучал озабоченно. «Руидин, потерянный, откровение. Предано огласке то, что нельзя было разглашать». Хранительницам, да, пожалуй, всем аильцам, по-прежнему трудно было говорить на эту тему. «Девы теснятся вокруг него, будто обязаны ему больше, чем своим кланам», — добавила Бэйр. «Впервые мужчину впустили под кров дев». Эмис собралась что-то сказать, но промолчала. Что бы ей ни было известно о делах Фардара и Смай, бывшая дева не поделилась все же своими знаниями с теми, кто никогда не принадлежал к девам копья. «Вожди больше не прислушиваются к нашим словам, как раньше», — проворчала Мэлэйн. «О, они спрашивают у нас советов, как всегда, они не круглые дураки. Но Бэйл больше не говорит мне, что он сказал Рандалтору, или что Рандалтор сказал ему. Говорит, я должна спросить у Рандалтора, а тот велит спрашивать у Бэйла. С Каракарном я ничего не могу поделать, но Бэйл, он всегда был упрямцем, просто до бешенства доводил. Теперь же перешел все грани. Иногда мне хочется палкой вбить его дурь обратно в башку». Эмис с Бэйр хихикнули, словно над удачной шуткой. Или им просто хотелось рассмеяться, чтобы хоть на время забыть о переменах. «С таким мужчиной остается только три выхода», — со смешком произнесла Бэйр. «Держаться от него подальше, убить его или выйти за него замуж». Мэйлин словно одеревенела. Загорелое лицо покраснело. Эгвейн вдруг показалось, что золотоволосая хранительница даст волю горячим, зло жалящим словам. И тут порыв кусачего холода возвестило возвращение Авиенды. Она принесла чеканный серебряный поднос, на котором красовались желтый глазурованный чайник, изящные чашечки из золотистого фарфора морского народа и каменный кувшинчик с медом. Разливая чай, девушка дрожала. Выйдя из палатки, она не позаботилась что-нибудь на себя накинуть. Потом она торопливо раздала чашечки и обнесла хранительниц медом. Разумеется, себе и Эгвейн Авиенда налила чая, лишь дождавшись позволения Эмис. «Поддай пару», — распорядилась Мэлэйн. Ее гнев будто охладило морозным воздухом. Так и не пригубив, Авиенда поставила чашечку и поспешно схватилась за долбленную тыкву, явно стараясь загладить свое упущение с чаем. «Эгвейн», — сказала Эмис, прихлебывая чай, — «как Рандалтор отнесется к тому, что Авиенда попросится спать в его опочивальне?» Авиенда так и застыла с долбленной тыквой в руках. «В его?» Эгвейн чуть дара речи не лишилась. «Вы не можете требовать от нее такого? Не можете?» «Вот глупая девчонка», — проворчала Бэйр. «Мы же не требуем от нее разделить с ним одеяло». «Но не решит ли он, что именно этого она просит? Да и позволит ли?» «Вообще-то мужчины странные существа, а Рандалтор вырос не среди нас, поэтому он еще непонятней». «Наверняка ему ничего такого и в голову не придет», — затараторила Эгвейн. Потом заговорила медленно. «По-моему, он об этом и не думает. Но ведь это неприлично, просто неприлично». «Я прошу, чтобы вы не требовали от меня этого», — с покорностью произнесла Авиенда, так смиренно, что Эгвейн не поверила своим ушам. Нервным движением Авиенда брызнула водой, с шипением взлетели густеющие облака пара. «За последние дни я научилась многому, отдав учебе все то время, которое не обязана была проводить с ним. С тех пор, как вы позволили Эгвейн и Морейн Седай помогать мне направлять, я обучаюсь даже быстрее. Не то чтобы они наставляли меня лучше вас, нет», — поспешно добавила девушка, «но я хочу научиться еще очень многому». «Ты будешь учиться по-прежнему», — заявила Мэлэйн. «Тебе незачем проводить с ним каждый час. Если будешь стараться как следует, в занятиях отказа не будет. Тогда вряд ли ты что-то упустишь. Но пока ты спишь, обучение стоит на месте». «Я не могу», — промямлила Авиенда, опустив голову к тыкве с водой. Потом громче и решительнее добавила. «И не буду». Она вскинула голову. Глаза полыхали голубовато-зеленым огнем. «Меня не будет там, когда он снова позовет к своим одеялам эту вертихвостку Изандре». Эгвейн вытаращила глаза на подругу. «Изандре!» Эгвейн видела и крайне неодобрительно отнеслась к увиденному. Какому позорному наказанию подвергли ту девы? Заставить ходить голой. Но услышать такое... «Не хочешь же ты сказать, будто он молчать?» Точно кнутом ожгла девушек своим окриком Бэйр. Тяжелый взор ее голубых глаз раздробил бы и камень. «Заткнитесь! Вы обе молоды, но даже девам впору знать, что мужчины совершают глупости, особенно когда они не привязаны к женщине, способной направить их на верный путь.
«Я рада», — сухо заметила Эмис.
«Вижу, ты больше не сдерживаешь своих чувств, Авиенда. Когда дело доходит до этого, девы оказываются ничуть не умнее мужчин. Я сама хорошо все помню, и прошлое до сих пор смущает меня. Если выплескивать свои эмоции, это на время омрачает разум, лишает возможности судить здраво. Но если постоянно зажимать их, не давать чувствам выхода, всегда будешь видеть все, как в тумане. Надо просто не давать воле гневу и ярости излишне часто и знать, когда их лучше сдерживать».
Мэлэйн подалась вперед, опершись на руки. Казалось, капельки пота, стекавшие с лица, вот-вот чуть ли не в горячий котел начнут падать.
«Тебе известна твоя судьба, Авиенда. Ты станешь хранительницей мудрости, великой силы и огромной власти. В тебе уже сейчас немалая сила. Благодаря ей ты прошла первую проверку. Она поможет тебе пройти и через это».
«Моя честь», —
хрипло вымолвила Авиенда и сглотнула, не в силах продолжить. Девушка сгорбилась, съежилась, судорожно прижимая к себе долбленную тыкву, будто в ней хранилась честь, которую она хотела уберечь и защитить.
«Узору неведом, Джиитох», — сказала Бэйр.
Если в ее голосе и было сочувствие, то очень слабое. «Узору понятно только то, что должно быть, и то, что будет. Мужчины и девы борются с судьбой, даже когда ясно, узор сплетается, невзирая на их борьбу. Но ты больше не Фардара, Исмай. Ты должна научиться овладевать судьбой. Только поддавшись узору, ты обретешь возможность управлять собственной жизнью. Если бороться, сопротивляться, узор все равно тебя заставит, вынудит, и ты найдешь несчастье и страдания вместо того, чтобы обрести блаженство и радость».
Эгвейн подобные речи очень и очень напоминали то, чему ее учили в отношении единой силы. Чтобы контролировать поток Сайдар, вначале нужно уступить ему. Начнешь сопротивляться, и сила обрушится на тебя, а то и сокрушит своим буйным напором. Уступи и направляй легонько, деликатно, а она сделает так, как ты хочешь.
Но это не объясняло, почему хранительницы добиваются от Авиенды исполнения своего требования. Поэтому Эгвейн так ничего и не спросила, лишь повторила.
«Это неприлично».
Не ответив ей, Эмис спросила. «Рандалтор откажет ей? Принуждать его мы не можем». Бэйр и Мэлэйн смотрели на Эгвейн так же пристально, как и Эмис. Они не собирались ничего объяснять. Проще камень разговорить, чем вытянуть что-нибудь из хранительницы вопреки ее воле. Авиенда, пребывавшая в угрюмой покорности, рассматривала пальцы своих ног. Она знала, так или иначе хранительницы мудрости своего непременно добьются.
«Я не знаю», — медленно ответила Эгвейн. «Так хорошо, как раньше, я его уже не знаю».
Она сожалела об этом, но так много чего произошло и с ним, и с ней, даже не считая того, что девушка поняла, Ранда она любит не больше, чем брата. Обучение как в башне, так и здесь многое изменило, как Ранда изменила осознание того, кем он стал.
«Если найдете вескую причину, может, он и не станет возражать. По-моему, Авиенда ему нравится».
Молодая Илка, не поднимая головы, испустила тяжелый вздох.
«Веская причина», — хмыкнула Бэйр.
«Когда я была девочкой, любой мужчина от радости бы горным козлом скакал, если бы молодая женщина выказывала к нему такой интерес. Он бы сам отправился собирать цветы для ее свадебного венка». Авиенда вздрогнула и обвела хранительниц мудрости взором, в котором вспыхнуло что-то от ее прежнего характера.
«Хорошо. Подыщем причину, которую сочтет веской даже тот, кто вырос в мокрых землях.
Несколько ночей назад ты договорилась о встрече в Телларан-Риоде», — сказала Эмис. «На сей раз с Найниф».
«А вот это многому научится», —
вставила Бэйр, — «если упрямиться перестанет».
«А до того ночи у тебя свободны», — произнесла Мэйлэйн.
«Если, конечно, ты не проникаешь в Телларан-Риод без нас».
Эгвин подозревала, к чему они клонят.
«Конечно нет», — уверила она хранительниц.
«Тогда ведь она только попробовала. Вот еще чуточку, и они бы точно узнали».
«Тебе удавалось отыскать сны Найниф или Илэйн?» — спросила Эмис. «Небрежно, как о пустяке».
«Нет, Эмис. Отыскать сон другого человека — задача много сложнее, чем просто вступить в Телоран-Риот. Мир снов. Особенно, если этот человек вдалеке от тебя. Чем ближе он находится и чем лучше ты его знаешь, тем легче добиться цели. Хранительницы мудрости по-прежнему требовали, чтобы Эгвейн не вступала в Телоран-Риот без сопровождения хотя бы одной из них. Но чей-то чужой сон мог оказаться по-своему не менее опасен. В Телоран-Риоде Эгвейн в значительной степени контролировала и себя, и окружающее, если только не вмешивалась хранительница. Хотя раз от разу Эгвейн действовала в Телоран-Риоде все лучше и лучше, ее умение не шло ни в какое сравнение с многолетним опытом хранительниц. Но, оказавшись в чужом сне, сам становишься его частью. Требуются все силы и умения, чтобы не подчиниться чужой воле, не стать в этих видениях таким, каким тебя хочет увидеть во сне этот человек. Да и тогда кое-что порой не срабатывало. Даже хранительницы крайне осторожно наблюдали за снами Ранда, никогда не уходя в них полностью. И тем не менее хранительницы настаивали, чтобы Эгвейн продолжала учиться. Раз они решили обучать ее хождению по снам, от намерения обучить всему, что знают сами, не отступятся. Нельзя сказать, чтобы Эгвейн испытывала нежелание, скорее какую-то робость. Несколько уроков, когда хранительницы мудрости позволили ей действовать самостоятельно, стали для нее потрясением и несколько отрезвили. Над своими снами хранительницы властвовали вполне, поэтому все, что случалось там, происходило согласно их воле и желанию. Как они заявили, дабы продемонстрировать Эгвейн возможные опасности. Но один раз ей разрешили войти в сон Руарка, и Эгвейн была ошеломлена, узнав, что для вождя она лишь чуть старше ребенка, совсем как его младшие дочки. На миг Эгвейн ослабила контроль, и миг этот оказался роковым. Она тотчас же стала сущим ребенком. При каждом взгляде на Руарка Эгвейн не могла не вспомнить, как ей дали куклу, чтобы она получше ее рассмотрела, и как она радовалась и самому подарку, и одобрительным взорам Руарка. От счастливой беззаботной игры с куклой Эгвейн оторвала лишь явившаяся Эмис. Плохо уже то, что об этом случае известно Эмис, но Эгвейн подозревала, что кое-какие воспоминания о том сне сохранились и у Руарка. «Ты должна стараться», — сказала Эмис. «Пытайся, ведь у тебя достаточно сил, чтобы дотянуться до них, хоть они и далеко. И не случится ничего плохого, если ты узнаешь, какой им представляешься». Последним сама Эгвейн вовсе не была уверена. С Илэйн все ясно, она подруга. Но Найниф? Чуть ли не всю сознательную жизнь Найниф была для Эгвейн мудрой Эммондова луга. Девушка подозревала, что для нее сны Найниф окажутся похуже Руарковых. «Сегодня я буду спать в стороне от палаток», — продолжала Эмис, — «недалеко. Если постараешься, легко отыщешь меня. Если я не увижу тебя во сне, утром мы об этом поговорим». Эгвейн подавила, готовый вырваться стон. К снам Руарка ее сопровождала Эмис. Сама хранительница задержалась в них только на мгновение, которого едва хватило, чтобы обнаружилось, Руарк по-прежнему видит ее ничуть не изменившейся, молодой женщиной, на которой женился. Кроме того, раньше, когда Эгвейн пыталась проникнуть в сон хранительницы, та всегда оставалась в палатке вместе с ней. «Хорошо», — заключила Бэйр, потирая руки. «Мы услышали все, что следовало. Если желаете, можете оставаться, но я вроде уже чистая. Отправлюсь-ка я к своим одеялам. Я не так молода, как вы». Молода или нет, она любую из них, возьмись они бегать на перегонки, загонит до полусмерти, а потом еще и сама обратно принесет. Едва Бэйр встала, как заговорила Мэлэйн, и, что очень не похоже на нее, заговорила нерешительно. «Мне нужно попросить тебя о помощи, Бэйр. И тебя, Эмис». Старшая женщина вновь села, обе беловолосые хранительницы выжидающе смотрели на Мэлэйн. «Я бы хотела, чтобы вы от моего имени поговорили с Дариндой». Последние слова вылетели у нее на одном дыхании. Эмис широко улыбнулась, а Бэйр громко захихикала. Авиенда, по-видимому, тоже поняв, в чем дело, поразилась. Эгвейн же терялась в догадках. Потом Бэйр громко расхохоталась. «Ты же всегда заявляла, что муж тебе ни к чему и никого не желала в мужья. Я же схоронила троих и не прочь обзавестись еще одним. Холодными ночами они просто незаменимы». «Женщина может переменить свое мнение», — Голос Мэлэйн, хоть и достаточно твердый, никак не соответствовал густому румянцу, выступившему на ее щеках. «Я не могу держаться подальше от Бейла и убить его не могу. Если Даринда согласится принять меня сестрой-женой, я сплету свой свадебный венок и положу его к ногам Бейла.
А если он не поднимет венок и наступит на него?» С нескрываемым интересом допытывалась Бэйр. От смеха Эмис повалилась на спину, хохоча и хлопая ладонями по бедрам.
Насколько Эгвейн знала аильские обычаи, такой исход был весьма маловероятен. Коли Даринда решит, что Мэлэйн подходит ей в качестве сестры жены, Бейлу в этом деле мало что останется сказать. Вообще-то Эгвейн больше не шокировала, что у мужчины может быть две жены. Ну, не совсем так. Разные страны, разные обычаи, — твердо напоминала себе девушка. Ей не хватало духу заставить себя спросить, но из того, что она знала, выходило, что у некоторых аильских женщин двое мужей. Нет, все-таки аильцы — очень странный народ.
«Я прошу вас об этом, как своих первых сестер. И мне кажется, я нравлюсь Даринде».
Едва Мэлэйн произнесла эти слова, шумное веселье двух других хранительниц слегка улеглось. Они продолжали смеяться, но теперь обнимали подругу, говорили, что рады исполнить просьбу и что ей будет хорошо с Бейлом. Эмис и Бэйр вели себя так, словно Даринда уже дала согласие. Три хранительницы и ушли вместе под ручку, хихикая, будто девчонки. Правда, не забыв напомнить Эгвейн и Авиенде прибраться в палатке.
«Эгвейн, а женщины твоей страны могут принять сестру жену?» — спросила Авиенда, палкой откидывая клапан с дымоходного отверстия.
Эгвейн захотелось, чтобы дымоход Авиенда оставила напоследок. Тепло сразу стало улетучиваться.
«Не знаю», — сказала она,
быстро собирая чашечки и кувшинчик с медом. Стайра тоже отправилась на поднос.
«По-моему, нет. Может, если они близкие подруги?» — поспешно добавила она.
«Незачем показывать, что ей не очень по нутру аильские обычаи». Авиенда хмыкнула и принялась откидывать боковые клапаны. Эгвейн выскочила из палатки, зубы у нее стучали, вторя дребезжанию чашек и бронзовых стайра на подносе. Хранительницы мудрости неторопливо одевались, словно стояла приятная теплая ночь, и они находились в спальнях в каком-нибудь холде. Облаченная в белая фигура, бледная в отсвете луны, забрала у Эгвейн поднос, и девушка принялась высматривать свой плащ и туфли. На земле, среди оставшейся одежды, она их что-то не видела.
«Я распорядилась, чтобы твои вещи отнесли к тебе в палатку», — промолвила Бэйр, завязывая шнурки своей блузы. «Они тебе пока не нужны».
У Эгвейн все внутри в пятки ухнуло. Она принялась подпрыгивать, хлопать себя руками в тщетной попытке согреться. Ладно, хоть хранительницы не велели ей стоять смирно. Вдруг до нее дошло, что снежно-белая фигура, уносившая поднос, слишком высока даже для аильской женщины. Заскрежетав зубами, она покосилась на хранительниц, которым будто и дела не было, замерзнет она до смерти, прыгая на месте или нет. Может, аилкам и все равно, что мужчина видит их голышом, по крайней мере, если он Гайшайн, но Эгвейн-то не все равно. Из палатки вышла Авиенда и, увидев подпрыгивающую Эгвейн, стояла, не делая никаких попыток отыскать свою одежду. Холод будто не действовал на нее, как и на хранительниц.
«Итак», — заметила Бэйр, поправляя на плечах шаль, — «ты, Авиенда, не только упряма, как мужчина. Ты даже не в состоянии удержать в памяти простейшего задания, какое исполняла десятки раз. Ты, Эгвейн, упряма не меньше, и по-прежнему считаешь, будто можешь копаться в своей палатке, когда тебя зовут. Надеемся, 50 кругов бега вокруг лагеря поумерят ваше упрямство, прояснят ваши головы и напомнят, как нужно откликаться на зов и как положено выполнять порученную работу. Вперед!»
Без единого слова, ни медля, ни секунды, Авиенда сорвалась с места и в припрыжку побежала к краю лагеря, ловко уворачиваясь от ели, видимых в сумраке палаточных растяжек. Эгвейн замешкалась лишь на мгновение и устремилась следом за подругой. Аилка бежала не очень широким шагом, и девушка нагнала ее. Ночной воздух кусал Эгвейн морозом, не менее холодна была потрескавшаяся глина под ногами, а камешки так и норовили угодить между пальцами и вдобавок больно царапались. Авиенда же бежала легко, без усилий. Когда девушки добрались до последней палатки и повернули на юг, Авиенда сказала: «Знаешь, почему я занимаюсь так усердно?» Ни холод, ни бег не сказывались на ее ровном голосе. Эгвин так дрожала, что едва могла говорить. «Нет. А почему?» «Потому что Бэйр и остальные все время показывают на тебя и твердят, как легко учишься ты, что тебе ничего не приходится объяснять дважды. Говорят, что я должна равняться на тебя». Она покосилась на Эгвин, и та поймала себя на том, что хихикает вместе с подругой. «Это лишь отчасти. Другая причина, что я учусь делать...» Авиенда покачала головой. Даже в лунном свете на лице ее явственно читалось изумление. «И сама сила. Раньше никогда так себя не чувствовала. Такой живой. Я чувствую тончайший запах. Ощущаю легчайший ток воздуха». «Опасно делать это очень часто или подолгу», — заметила Эгвейн. Бег немного согрел ее, хотя то и дело на нее нападала дрожь. «Я тебе уже говорила об этом, да и хранительницы, уверенно, повторяли не раз». Авиенда только хмыкнула. «По-твоему, я могла бы себе ногу копьем поранить?» Некоторое время девушки бежали молча.
«Арант, вправду?» — наконец спросила Эгвейн.
Ей трудно было говорить, но не холод тому причина. Она опять начала потеть. «Я про Изандре». Заставить себя выразиться яснее она не сумела. Наконец Авиенда медленно произнесла. «По-моему, он ничего такого не сделал». Голос у нее был сердитый. «Но если она его не интересует, отчего ей все порки нипочем? Она ведь неженка-макроземка, из тех, что ждут, когда мужчины сами к ним придут. Я видела, как он на нее глазел, хоть и пытался это делать незаметно. Ему нравилось смотреть на нее». Эгвейн не знала, не считает ли подруга и ее неженкой-макроземкой. Наверное, нет, иначе они бы не сдружились. Но Авиенда никогда не беспокоилась о том, не обижают ли кого-то ее слова, и, наверное, этому не научится. Пожалуй, она удивится, узнав, что Эгвейн может обидеться. «Девы ее так вырядили», — неохотно признала Эгвейн, — «что на нее любой мужчина пялиться станет». Вспомнив вдруг, что бежит без одежды, на виду у всех, девушка запнулась и чуть не упала, тревожно оглянувшись. Насколько она могла судить, вокруг было безлюдно, даже хранительницы мудрости вернулись в свои палатки. К теплу, под свои одеяла. Эгвейн взмокла от пота, но соленые капельки будто замерзали, едва появившись на коже. «Он принадлежит Илэйн», — с жаром заявила Авиенда. «Признаю, ваших обычаев досконально я не знаю, но наши не таковы, как у вас. С Илэйн он не помолвлен».
«С чего это я его защищаю? Его бы выпороть не мешало». Но честность заставила девушку продолжить. «Даже у вас, аильцев, мужчина вправе сказать «нет», когда его спрашивают». «Вы, Силейн, почти сестры, как и мы с тобой», — возразила Авиенда, замедлив, а потом вновь ускорив бег. «Разве не ты попросила присматривать за ним ради нее? Разве ты не хочешь, чтобы он был с ней?»
«Конечно, хочу, если он того желает». Это было не совсем правдой. Эгвин покривила душой. Она хотела, чтобы Илэйн была счастлива, насколько возможно. Пусть любит возрожденного дракона. Эгвин готова сделать все, чтобы Илэйн получила желаемое, разве что не станет связывать Ранда по рукам и ногам. Хотя, если понадобится, возможно, и свяжет. Но согласиться с этим другое дело. Аильские женщины готовы на многое, очень многое. Заставить себя поступать, как они, Эгвин вряд ли когда сможет. Иначе было бы неправильно. «Ранд принадлежит ей», — твердо заключила Авиенда. Эгвин вздохнула. Авиенда просто не желает понимать обычаев, отличных от ее собственных. Аилка до сих пор не отошла от потрясения, которое испытала, узнав, почему Илэйн не просит Ранда жениться на ней. У нее в голове не укладывалось, что с такой просьбой может обратиться мужчина. Уверена, завтра хранительницы прислушаются к доводам здравого смысла. «Не заставят же они тебя спать у мужчины в спальне», — сказала Эгвейн. Авиенда посмотрела на подругу с нескрываемым удивлением. На мгновение ловкость изменила ей, и она ударилась пальцем босой ноги о кочку. Эта оплошность вызвала поток ругательств, которым с интересом прислушались бы даже кадеры-вывозчики. Абэйр потянулась бы за голубой колючкой, но бега девушка не прервала. Наконец последнее проклятие смолкло, и Авиенда сказала: «Не понимаю, почему это тебя так огорчает. В набегах мне не раз доводилось спать рядом с мужчиной. В холодную ночь я не единожды и одеяло с ними делила. «Но тебя волнует, что я буду спать в 10 футах от Ранда. Это как-то связано с вашими обычаями?» «Я заметила, ты не моешься в парильне, если там мужчины. Ты не доверяешь Ранду Алтору или ты не доверяешь мне?» Под конец голос ее упал до огорченного шепота. «Конечно, я тебе доверяю», — с жаром возразила Эгвейн. «И ему. Просто это...» Она умолкла, не зная, что и как сказать дальше. Аильские представления о приличиях оказывались иногда куда строже тех, на которых воспитывали ее. Но порой аильцы спокойно делали такое, отчего дома круг женщин растерялся бы в недоумении. То ли всем в обморок хлопнуться, то ли хворостину покрепче схватить. «Авиенда, если тут как-то замешана твоя честь...» Эгвейн затронула чрезвычайно деликатную тему, чреватую обидой. «Наверняка, если ты объяснишь хранительницам, они не заставят тебя поступать против твоей чести». «Здесь нечего объяснять», — категорическим тоном заявила Аилка. «Знаю, я мало понимаю в Джи и Тох», — начала Эгвейн, и Авиенда рассмеялась. «Хай, седай, ты утверждаешь, будто ничего не понимаешь. Однако все твои поступки доказывают, что ты живешь согласно ему». Эгвейн сожалела, что в ее отношениях с Авиендой сохранялась талика лжи. Она на силу сумела уговорить Аилку звать ее просто по имени. И все равно прежнее обращение нет-нет, да и срывалось у Авиенды с языка. Но чтобы тайна оставалась тайной, раскрывать ее нельзя ни перед кем. «Ты, Айс Седай, и в силе настолько могущественна, что запросто одолеешь и Мэлэйн, и Эмис вместе взятых», — продолжала Авиенда. «Но ты сказала, что будешь повиноваться, а потому скребешь котлы, когда они велят, и бежишь, когда они приказывают. Может, ты и не знаешь Джи и Тох, но ты следуешь ему». Разумеется, они говорят о совершенно разных вещах. Скрипя зубами, Эгвейн делала, что ей приказывали, потому что это единственный способ научиться хождению по снам. А научиться она хотела. Она страстно желала научиться всему и даже большему, больше того, что могла вообразить. Но сама мысль, будто она способна жить согласно этому дурацкому Джи и Тох, просто-напросто глупа. Она делает то, что нужно, причем только когда это нужно ей. Девушки приблизились к месту, откуда начали бег. Завершив круг, Эгвейн сказала: «Это первый», и умчалась во тьму. Ее никто не видел, и никто, кроме Авиенды, не узнал бы, отправься она сразу в палатку. Авиенда, конечно, никому ничего не скажет, но Эгвейн и в голову не пришло остановиться раньше, чем пробежав 50 кругов.